В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, с режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня среда, 22 февраля. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Сегодня продолжится слушание уголовного дела белорусского оппозиционера Сергея Коваленко. Творческая интеллигенция Петербурга обратилась к оппозиции с требованием прекратить распри и объединиться. Добровольцы предложили собрать совет блогеров для помощи мэру Москвы Сергею Собянину. И центральная тема нашей программы сегодня – Международный день поддержки жертв преступлений. Мы задаем вопрос нашим слушателям, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений. Обсуждение продолжим в середине часа программы «Время свободы». Сегодня в суде Первомайского районного Витебска продолжится слушание уголовного дела местного оппозиционера Сергея Коваленко. Накануне активист консервативно-христианской партии, который в знак протеста против своего задержания голодает уже 2 месяца, был увезен на медицинское обследование прямо из зала суда. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Суд над Сергеем Коваленко должен возобновиться в 14:00 после проведения медицинского обследования подсудимого. Такое решение приняла судья Первомайского района Витебска Елена Жук после того, как 21 февраля 2 бригады врачей вынесли противоречивые выводы о состоянии здоровья подсудимого. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко обвиняется в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Коваленко был задержан 19 декабря и помещен в Витебский следственный изолятор. Ему угрожает до 3 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали 4 нарушения, которые Коваленко якобы совершил, отбывая условное наказание. В мае 2010 года суд Октябрьского района Витебска приговорил его к 3 годам лишения свободы условно за вывешивание белорусского национального бело-красно-белого флага на главной елке Витебска. В знак протеста сразу же после задержания Сергей Коваленко 20 декабря объявил голодовку, которую он держит до сих пор, несмотря на попытки администрации колонии кормить его принудительно. Когда Коваленко ввели в зал суда, он снял с себя верхнюю одежду, чтобы продемонстрировать последствия голодовки. Его мать Лидия Коваленко не смогла сдержать эмоций. Как сообщил сам Сергей Коваленко, во время голодовки он потерял более 25 килограмм, примерно треть массы своего тела. Коваленко также заявил, что последние 3 дня он держит сухую голодовку, не пьет даже воды. Он рассказал, что ему угрожали выбить зубы, если не начнет есть, и поместить в психушку. Жена Сергея Коваленко Елена была удалена из зала суда фактически сразу же после того, как туда привели ее мужа.
Я не была в зале суда, когда он разделся. Я видела это уже на ноутбуке. Это очень страшное зрелище. Муж умирает, я больше ничего сказать не могу. Эта власть убивает его, и ни медики, никто не оказывает человеку помощь. Я знаю, что Сергей будет бороться с этим беспределом, пойдет до конца. И он не согласится никогда с неправдой и несправедливостью.
Потрясенный увиденным правозащитник Павел Левинов заявил, что такое изможденное тело, как у Коваленко, он видел только в фильмах про концлагеря. После того, как 2 бригады скорой помощи, вызванные по требованию родственников Коваленко, обследовали подсудимого, судья зачитала справки, выданные медиками. В одной из них говорится, что состояние Коваленко без изменений, однако есть отклонения в анализе крови. Медики второй скорой рекомендовали провести более тщательное обследование. В итоге судья приняла решение провести медицинское обследование Коваленко, после чего возобновить процесс. Лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Поздняк и белорусские правозащитники призвали Сергея Коваленко прекратить голодовку протеста. На совести этой власти уже не одно преступление, но не стоит таким образом жертвовать собой, заявляют правозащитники. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Творческая интеллигенция Петербурга обратилась к оппозиции с открытым письмом, в котором выражается требование прекратить распри, объединиться для борьбы за гражданские права. Среди подписавших письмо режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Стругацкий, адвокат Юрий Шмидт, историк Яков Гордин, актриса Светлана Крючкова, всего 20 человек. Татьяна Вольская расскажет подробнее.
Сограждане, умонастроение избирателей свидетельствует, 4 марта не закончится политический сезон. Предстоит борьба за справедливую политическую систему, за право самим определять будущее своей страны. Чтобы противостоять давлению и расколу общества, людям самых разных убеждений, хипстерам и пенсионерам, левым и правым, гражданскому комитету и лиге избирателей надо объединяться. Протестная ситуация решительно поменялась. На смену героям 31 числа мужественно противостоять стоявшим ОМОНу на митинги и демонстрации вышли тысячи новых людей, которым неинтересны застарелые конфликты сложившихся протестных групп, говорится в обращении представителей петербургской общественности к лидерам оппозиции и всем горожанам. Среди подписавших обращение историк Яков Гордин.
Для нашей истории характерно, оппозиция, как правило, не умела отбрасывать тактические разногласия для того, чтобы объединиться на стратегическом уровне. Объединение – это процесс сложный и достаточно опасный. Можно объединяться до потери идентичности, и тогда избиратель приходит в недоумение и отказывается голосовать за нечто неопределенное. Во-вторых, в случае победы оппозиции власть берут далеко не те, кто заслуживает этого. Да, нужно искать пути конструктивного объединения, отсекать любые крайности со всех сторон, но, повторяю, процесс этот тяжелый, сложный.
Почему все-таки в Москве оппозиционерам удается пройти единой колонной, а в Петербурге она все время двоится, говорит публицист Даниил Коцюбинский.
За годы путинского правления гиперцентрализация страны породила гиперцентрализацию оппозиционной активности. Мы живем в городе провинции у моря, как когда-то о нем писал поэт Бродский. И пожинаем плоды своей провинциальности. В эпоху перестройки Петербург был все-таки городом номер два в рамках советской системы. Сейчас аж этот статус нашим городом утрачен. Для меня смысл подписания этого письма заключается в том, чтобы обратиться к вождям оппозиции с предложением сформулировать четкую позитивную программу демократии. Перемен. Зачем вы выводите людей на улицу? Что вы хотите им предложить взамен? Какую политическую модель? С моей точки зрения, такая модель давно назрела. Это превращение президентской самодержавной республики в республику парламентскую. Но это должны сказать вожди оппозиции.
Авторы письма предлагают сделать информацию о работе оргкомитета открытой, публиковать, кто за что отвечает в подготовке акций, договориться о регламенте акций, количестве выступающих и краткости речей, порвать с теми, кто тянет оппозицию в болото раздоров и ставит личные интересы выше интересов гражданского движения. Создать надпартийное движение «Петербургская линия 2.0» как продолжение петербургской линии, существовавшей в начале 2000-х, в которое войдут граждане нашего города, мнение которых не безразлично как представителям оппозиции, так и всем его жителям. «Петербургская линия 2.0» намерена призвать представителей оппозиции к объединению, открытости, бескорыстности, политической порядочности и диалогу с обществом. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что в Абхазии совершено покушение на президента Анквабы. Об этом, согласно агентству, заявил посол республики в России. По некоторым данным, президент ранен. В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок законопроекта о реформе политической системы России. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 52 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. 2:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Забытые истории русской Италии. В гостях историк, писатель и переводчик Михаил Тулалай. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:07 на Радио Свобода. продолжит программу «Время свободы. Новости культуры». Сегодня в Библиотеке иностранной литературы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии Ивана Петровича Белкина. Она присуждается с 2001 года за лучшую повесть года. В шорт-лист вошли повести «Товарищ Анны» Ирины Богатыревой, «Все так» Елены Стяжкина, «Человек эпохи Возрождения» Максима Осипова и многие другие. Лауреатом стал Алексей Козлачков с повестью об Афганистане «Запах искусственной свежести». О премии Марина Тимашева разговаривает с Натальей Ивановой, заместителем главного редактора журнала «Знамя» и координатором премии.
Давайте напомним, как определяются лауреаты премии Белкина.
Повести Белкина, как известно, у Пушкина 5, и мы все танцуем от цифры 5. У нас 5 членов жюри, жюри сменное каждый год. Я координатор этой премии и автор, я ее придумала. Это единственная в мире премия имени литературного персонажа. Собирается опубликованное произведение, и потом новое жюри садится, и все новогодние праздники и каникулы их читает. Поэтому я против отмены новогодних каникул. После этого на Татьянин день жюри собирается и определяет 5 финалистов. Это честные выборы, и я за это отвечаю своей репутацией. Это происходит вот уже 10-й год. Как правило, мнение председателя жюри не очень совпадает с мнениями других членов жюри. Поэтому вырабатывается короткий список довольно трудно. Второй раз жюри собирается накануне церемонии и определяет своего победителя, лауреата, буквально за 1.5 часа до съезда гостей. Там тоже возможны любые конфликты, любые сражения, любые неожиданности. Дело в том, что премия это мистификационная, и очень часто туда попадают произведения людей, которых не очень отождествляют с реальными фигурами литературного процесса. В шорт-лист попадал некто Фигль-Мигль, и никто не знает, на самом деле мужчина это или женщина. Тем не менее, мы присылаем деньги, премия проходит при генеральной поддержке фонда Бориса Николаевича Ельцина.
В прошлом году вы приурочили к торжественной церемонии представление книги, составленной произведениями финалистов. В этом году вы представляете новый сборник. За это время новых финалистов не появилось. О какой книге идет речь?
Речь о книге эссе финалистов, потому что каждого из финалистов мы просим написать эссе к вручению к торжественной церемонии. Вот когда они еще не знают, кто из них лауреат, они сражаются не только своими произведениями, но и своим остроумием, своим изяществом стиля, своей глубиной. И на самом деле вот этот сборник, состоящий из нескольких десятков небольших эссе, по-моему, очень важен, потому что он показывает не только, повторяю, остроумие и глубину авторов, но и движение самой литературы.
Появилась какая-то новая инициатива со стороны учителей московских школ. Так ли это?
Это инициатива со стороны даже не только учителей московских школ, но и школ России, даже, кажется, Киев будет к нам присоединяться. Придумали эту инициативу преподаватели Московского педагогического университета и Наталья Попова. Учителя сами скинулись по копеечке. Этот учительский Белкин, он, на мой взгляд, развеивает миф о том, что учителя – это самая костная, именно учителя словесности, самая консервативная часть нашей школы. Нет, они очень продвинутые, они хотят читать и знать современную литературу, делают это с огромным удовольствием и интересом, втягивают в это старшеклассников, ставят даже постановки по нашим финалистам и обсуждают это так, что «Знамя» собираются напечатать не только речи наших вот этих официальных финалистов, но и рецензии, лучшие рецензии учителей на те книги, которые вошли в финал.
Наталья Борисовна, какова денежная составляющая премии мистификации?
Лауреату 150 тысяч рублей, каждому входящему в шорт-лист 50 тысяч рублей. Но главное, что это еще ведь на Масленицу, а это правильный и единственный на самом деле национальный русский праздник.
О премии Белкину Марина Тимашева беседовала с координатором премии Натальей Ивановой. Еще одно событие в мире культуры. В московском Кремле открылась выставка произведений британского скульптора Генри Мура. Экспонаты предоставлены крупнейшими музеями и частными собраниями Великобритании с тем, чтобы представить основные этапы и мотивы творчества классика современного искусства. В российских коллекциях нет ни одной его работы. О выставке расскажет Лиля Пальвелева.
На выставке Генри Мура остро осознаешь, чего так не хватает работам подавляющего большинства современных российских скульпторов. Трехмерности. Когда обходишь произведение Мура вокруг, изображение обязательно меняется, порой радикально. Даже совершенно абстрактные скульптуры одушевлены. Для музеев Кремля британский скульптор – большая неожиданность. Здесь традиционно проходят выставки старинных сокровищ, собственных и иных стран – здесь в части ювелирное искусство и прочая роскошь. И вот комментарии генерального директора музеев Московского Кремля Елены Гагариной.
Музей Московского Кремля особенный, но это совершенно не значит, что мы не коллекционируем современного искусства и что мы не будем показывать современное искусство. Мы уже делали целый ряд выставок, которые представляли мастеров 20 века, но это были мастера другого круга. Проблема заключается не в том, что мы никогда не хотели этого делать, но проблема заключается в наших небольших помещениях, поэтому произведения современного искусства, которые имеют часто достаточно большие размеры, просто сложно экспонировать в наших небольших помещениях.
Все так, но ведь Генри Мур тоже скульптор с немалыми по размеру работами.
У Генри Мура есть не только огромные скульптуры, которые стоят на площадях, но и скульптуры небольшого размера, многие из которых являются первоначальными идеями и, наверное, более значительными, и не сделанные мастерами по его идее, не отлиты впоследствии, а воплощены в материал непосредственно им. Нам особенно приятно, что мы смогли привезти сюда произведения 30-х годов. Генри Мур тогда еще не делал большой скульптуры. Совершенно замечательные и удивительные творения Генри Мура, которые хранятся либо в фонде Генри Мура в Перегрин, либо в фонде Британского совета и не так доступны публике, как его большие скульптуры, которые можно видеть во многих городах.
Всю долгую жизнь Генри Мур разрабатывал несколько мотивов. Природные формы, мать и дитя, мужчина и женщина, а также его знаменитые полулежащие фигуры. Московская выставка знакомит со всеми этими темами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. На очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как защитить право на неприкосновенность личной жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Безработица в Соединенных Штатах к середине февраля поднялась до 9%. К такому выводу пришли эксперты Института Гэллопа, проводившие опрос среди американцев. Официальные данные Федерального бюро трудовой статистики, которые будут опубликованы в начале марта, как предполагают специалисты Гэллопа, подтвердят тенденцию подъема безработицы после небольшого улучшения ситуации с занятостью в последние месяцы. Месяц назад уровень безработицы снизился до 8,3%, лучший показатель за последние 4 года. Институт Гэллопа делает акцент на том, что скачок безработицы, скорее всего, не случайен. Эксперты института делают заключение, что вне зависимости от официальных данных, за последний месяц было очевидно резкое ухудшение положения на рынке труда. И это, по их словам, заставляет говорить о преждевременности предположения о том, что к президентским выборам острота экономических проблем спадет, и состояние экономики перестанет быть важнейшим политическим вопросом для американцев. Впервые за 8 лет Верховный суд страны принял к рассмотрению иск, касающийся одного из самых эмоциональных социальных вопросов Соединенных Штатов – расовых предпочтений при приеме в высшие учебные заведения. Так называемая программа позитивных действий, согласно которой государственные колледжи устанавливали повышенные квоты на прием студентов-представителей этнических меньшинств, начала осуществляться в 70-х годах, после того, как Верховный суд позволил Калифорнийскому университету использовать расовый фактор в качестве одного из критериев при приеме. 8 лет назад такая практика была слегка ограничена. Суд запретил установление квот, но позволил продолжать учитывать расу в качестве одного из критериев при приеме. Нынешний иск к Техасскому университету был подан белой абитуриенткой, чье заявление о приеме было отвергнуто, и студентом стал афроамериканец.
Она, ссылаясь на 14-ю поправку Конституции, где декларируется расовое равенство, считает, что программа позитивных действий, по сути, дискриминационная в отношении белых абитуриентов. Наблюдатели считают, что на этот раз программа расовых предпочтений может не пройти испытание Верховным судом. Отчасти и потому, что заметно изменилось отношение к этой проблеме во всей стране. Около десятка штатов, включая Калифорнию, в результате референдумов приняли решение отказаться от программы позитивных действий при приеме в вузы. Является ли убийцей человек, обнародовавший на интернете интимные изображения своего соседа по комнате в общежитии, после чего тот совершил самоубийство? Именно на этот вопрос, по сути, должны будут ответить присяжные на сенсационном судебном процессе, начавшемся в Нью-Джерси, рассказывает Владимир Морозов.
Дахрум Рави с помощью скрытой камеры заснял и вывесил в интернет момент, когда его сосед по комнате Тейлор Клементи целует и обнимает своего приятеля. Через 3 дня Клементи бросился с моста в реку Гудзон. Пока власти собирали свидетельства о возможной связи между снимками в интернете и самоубийством, общественное возмущение росло, и публика решительно взяла сторону покойного. Юристы считают, что его поведение может иметь несколько разных объяснений, и несмотря на всеобщее внимание и возмущенные выступления представителей геев, обвинение, выдвинутое против Дахрума Рави, будет трудно доказать. Особенно если адвокаты защиты смогут убедить присяжных, что перед ними вовсе не злобный гомофоб, а всего лишь легкомысленный любитель дурацких шуток. Но даже без обвинения в убийстве Дахруму Рави может грозить до 10 лет тюрьмы, если его признают виновным в грубом вмешательстве в частную жизнь другого лица, в попытке уничтожить улики этого вмешательства и в других попытках помешать правосудию. Однако, независимо от исхода процесса, трагедия, лежащая в его основе, уже привела к определенным результатам. Недавно в штате Нью-Джерси принят закон о мерах по предотвращению самоубийств среди молодежи. Хулиганы, которые прежде издевались над своими товарищами, так сказать, по старинке, теперь стали использовать в этих целях интернет, Facebook и Twitter. Мы должны их остановить. Это говорит член Сената штата Нью-Йорк Джефф Клайн. Напомню своим коллегам-законодателям о том, что в прошлом году из-за издевательств товарищей покончил с собой 14-летний Джейми Родемайер, сенатор предложил рассмотреть законопроект, который помог бы предотвратить подобные случаи в будущем. По статистике, в прошлом году около 40% шестиклассников заявили, что они по разным причинам подвергались издевательствам со стороны других школьников. Пока в суде в городе Нью-Брунсвик, штат Нью-Джерси, идет отбор присяжных заседателей. Учитывая широкий общественный интерес, судья Гленн Берман разрешил тележурналистам установить в зале камеры и транслировать весь ход процесса. Так как подсудимый Дахрум Рави выходец из Индии, то наблюдать за судебными заседаниями будут не только в США, но и там.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Что предлагает перед выборами режим Путина? Реформу политической системы или ее имитацию? В программе дискутируют депутаты Государственной Думы от «Единой России», партии КПРФ и «Справедливой России». Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В отношении задержанных во вторник в Москве за попытку провести несанкционированную акцию в здании Центра избиркома России составлено более 20 административных протоколов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУВД. Против одного из доставленных в полицейское отделение может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, добавили в правоохранительных органах. В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок в законопроект о реформе политической системы России. Как заявил Интерфаксу член группы, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, оппозиция считает необходимым, в частности, дать возможность формировать избирательные блоки, сделать регистрацию партии уведомительной, упростить в движении кандидатов на выборах губернаторов. Сирийские активисты сообщают, что во вторник в столкновениях между сторонниками оппозиции и силами безопасности в стране погибли по меньшей мере 100 человек, в основном в провинциях Хумс и Идлиб, десятки людей ранены. США поддержали призыв Международного комитета Красного Креста об установлении в Сирии ежедневного двухчасового гуманитарного перемирия для доставки помощи мирному населению. Решение ЕС и МВФ выделить Афинам очередной пакет финансовой помощи в 130 миллиардов евро избавило Грецию от ночного кошмара, заявил министр финансов страны. Во вторник члены греческого правительства обсуждали реализацию реформ, которых от Афин ждут международные кредиторы. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан во вторник был задержан французской полицией в городе Лиль, где его вызвали на допрос по делу о сутенерстве. Международное агентство по атомной энергии выразило разочарование итогами визита в Иран группы своих инспекторов. А в их заявлении говорится, что Тегеран отказался допустить международную делегацию на территорию военного комплекса в Паршине.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какую помощь государство должно оказывать жертвам преступления? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Размер компенсации жертвам преступлений, совершенных должностными лицами в России, должен быть равен тем, которым назначает Европейский суд по правам человека, считает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Российские суды, между тем, могут вообще отказать жертве преступления в компенсации.
С моей точки зрения, государство должно обеспечить эффективное расследование преступлений, обеспечить справедливое наказание в отношении виновников этих преступлений. Более того, потерпевший от преступления должен иметь возможность получения компенсации за причиненный моральный и, если был материальный вред. Если речь идет о преступлениях, которые совершили должностные лица, это как правило те дела, которыми занимаемся мы, то подобного рода компенсация должна быть в том числе и со стороны государства, потому что речь идет о должностном лице, которого наняло государство, и государство тут несет повышенное обязательство. Но, как правило, российские суды назначают компенсации в разы меньше, чем считает справедливым Европейский суд. Я могу привести пример одного из наших дел. Это дело Гусейнова в Подмосковье, когда человека избили из-за того, что он отказывался подписывать пустой протокол об административном задержании. То есть это подразумевалось, что на него будет повешено какое-то административное правонарушение, которого он не совершал. Он отказывался это сделать, и в результате он был избит, бейсбольной битой, провел какое-то время на больничной койке. Судом уголовным, в результате рассмотрения уголовного дела, сотрудник милиции был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы. И дальше юрист фонда, представлявший интересы Гусейнова, подал от лица Гусейнова гражданский иск о компенсации. На сегодняшний момент суд вынес решение отказать в рассмотрении иска, и мы его сейчас обжалуем. То есть тут вот даже суд не счел возможным назначить какую бы то ни было компенсацию, пусть несоизмеримой той, которую назначает Европейский суд, а просто отказал в рассмотрении иска. Хотя есть судебное решение по уголовному делу, где факт нарушения признан, где устанавливается, что сотрудник правоохранительных органов виновен в превышении должностных полномочий с применением насилия, то есть 286 часть 3, и есть иск, который как бы в развитии этой ситуации подается, что, как правило, происходит уже, ну, не то чтобы автоматом, да, но является достаточным доказательством для того, чтобы иск был рассмотрен положительно и какой-то размер компенсации был определен. И проблема, дополнительной проблемой является то, что, отказав еще в конце прошлого года, мы до сих пор не получили на руки само решение, чтобы иметь возможность его обжаловать. Вот так действуют, в частности, российские суды по рассмотрению исков о компенсации.
С руководителем фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной беседовала Кристина Горелик. Итак, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Сообщение с ответом присылайте на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. Владимир из Москвы дозвонился нам первый. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Мы четко должны себе понимать, в каком состоянии находится общество. Общество российское поделено на две составные части. Это рядовые граждане, народ и так называемая система обслуживания вот этих граждан. Происходит сейчас война, натуральная война, которая не дает в полной мере осуществить все свои гражданские и человеческие возможности в этом обществе. Никогда противник, а это есть противник, который находится по ту сторону, в полной мере не будет заинтересован в компенсации каких-то ущербных мероприятий, повязанных с действиями этого же самого института насилия. Так что это нужно четко себе понимать. И вот этот изумительный случай, который показывает вот этим Гусейным, подчеркивает лишний раз, что происходит колоссальная война. И мне тяжело вериться, что как представитель именно вот этой касты, которая сейчас образована за эти последних 20 лет, будет стоять на нашей стороне, на стороне рядовых граждан. И в виде компенсационных каких-то моментов. Спасибо.
Спасибо и вам, Владимир. Это был звонок из Москвы. Несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. Если речь идет о политических преступлениях, к большинству которых причастны именно государство, поясняет слушатель, то легче ответить на вопрос, какую помощь должен оказать волк пожираемому им ягненку, считает Илья. Российские суды, как составная часть государства, должны оказывать помощь пострадавшим всегда, безоговорочно, в сроке и в объеме, предусмотренном международным судом, считает Виталий. Петр из Москвы нам дозвонился. Петр, здравствуйте, мы слушаем ваше мнение.
Доброе утро. Ну вот только что упомянутый волк, он, я считаю, должен покинуть лес или лесополосу и удалиться на заслуженный покой или на судебные нары. Вот этот Норд-Ост, это, конечно, полное такое безобразие. И я считаю, что, не знаю, как там адвокаты работали, наверное, они все правильно делали, но я считаю, что это должен был бы быть процесс граждане против российского государства. Ну, в смысле, против его должностных лиц. И вот если бы наши, эти самые должностные лица до самого верха были бы в этом смысле моральные и порядочные люди, они бы давно сложили свои полномочия. Это Лужков, это та милиция, которая тогда была в Москве, которая допустила вот это все дело. Это и наш уважаемый президент, который остается безнаказанным и не просит прощения, как правило. Я вот не помню это. Может быть, он за что-то там просил прощения. Вот. Но наше общество должно все-таки устанавливать общественный контроль вот этот самый за властью. Пока вот не могут договориться даже о том, как честно посчитать на выборах бюллетень. Великая страна бьется в судорогах, но не может договориться, как посчитать. Ну, например, не могут договориться, как собрать первичные протоколы. Вот что предлагает великий Сергей Кургинян. Вот такая наша страна. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Это был звонок из Москвы. И напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с позицией Радио Свобода. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. В сегодняшней ситуации хотя бы государство может хотя бы не чинить препятствия в отстаивании основных нравственных прав, считает Александр из Сызрани. Государство должно делать по крайней мере три вещи. Стараться ликвидировать социальную базу преступности, наказывать совершивших преступлений и помочь жертвам ликвидировать последствия преступления. Но как быть в случае с Россией? Ведь само государство является главным преступником, спрашивает Кузьма. Южный федеральный округ. Сергей, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В 1993 году произошло, в общем-то, событие, которое или замалчивается, или просто забывается. То есть расстрел защитников Белого дома. Вот как это можно компенсировать со стороны государства, со стороны тех, кто расстреливал? Вот эти палачи сейчас находятся у власти. Сейчас делают свои бизнесы на тех подачках, которые им дали во время расстрела этих участников, защитников Белого дома.
Спасибо вам, Сергей, за ваш звонок. Сергей из Тамбовской области. Последний звонок мы успеваем принять очень коротко, если можно, Сергей.
Доброе утро. Ну, я, в общем, коротко. У нас финансовые возможности в России довольно-таки хорошие, богатые, чтобы воздать все, вот, кто потерпел, незаконники, там, посягательства от власти. Вот, но тогда это дискредитирует власть. Ну, и придется в восстании просто будет. Мы увидим, что творится. Придется очень много восстанавливать.
Спасибо вам, Сергей. Это был звонок из Тамбовской области. Такие ответы мы получили на вопрос, какую помощь государство должно оказывать жертвам преступлений. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. И с ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в январе, по оценкам Центрального банка, составил около 11 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Это на 6 миллиардов долларов меньше, чем по предварительным данным Министерства экономического развития, представленных в понедельник. В 2011 году, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов или 45% пришлось на четвертый квартал, из которых 14 миллиардов в декабре. Инфляция в России в 2012 году не превысит прошлогодний показатель, составивший 6,1%, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. Количество действующих в России банков с собственным капиталом менее 300 миллионов рублей сократилось в январе с 304 до 296, причем только у 50 из них он превышает 250 миллионов рублей, сообщил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. Всего в России работает около 1000 банков. Минимальный размер собственного их капитала должен быть увеличен до 300 миллионов рублей с 2015 года. А с начала нынешнего года он уже был повышен вдвое – с 90 до 180 миллионов рублей. Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в течение 2011 года, по предварительным данным, увеличилась с 12,6% до 12,8%, сообщил глава Федеральной службы статистики Александр Суринов. Таким образом, уровень бедности в стране повысился впервые с 2008 года. Тогда, к уровню предыдущего года, он повысился с 13,3% до 13,4% общей численности населения. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2011 года, уже экспортировала 19,8 миллиона тонн зерна, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Она также подтвердила представленный ранее прогноз о том, что в текущем сельскохозяйственном году объем зернового экспорта России составит до 25 миллионов тонн.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 52 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На президента Абхазии Александра Анквабу утром было совершено покушение. Двое его охранников ранены. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах республики. Сам президент Абхазии по телефону сообщил агентству, что в результате покушения он не пострадал. В Москве сегодня состоится первое заседание рабочей группы по согласованию поправок в законопроект о реформе политической системы России.
Сирийские активисты сообщают, что во вторник в столкновениях между сторонниками оппозиции и силами безопасности в стране погибли по меньшей мере 100 человек, в основном в провинциях Хомс и Идлиб. Профсоюзы Греции организуют сегодня по всей стране новые протестные выступления против дальнейших антикризисных мер правительства. И бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан во вторник был задержан французской полицией в городе Лиль, где его вызвали на допрос по делу о сутенерстве. О погоде. Сегодня днем в Москве -1, облачно, небольшой снег, в Санкт-Петербурге +1 и малооблачно. Подробный выпуск новостей на волнах и Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наша обозреватель Мария Страйкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Пишут ли что-нибудь газеты о том, что следователь Дмитриева выпущена под подписку о невыезде по состоянию здоровья?
Да, я уже упоминала сегодня, что газета «Коммерсант» написала об освобождении следственного изолятора под подписку о невыезде следователя Нелли Дмитриевой, которая была арестована в октябре прошлого года за получение взятки в размере 3 миллиона долларов. Следствие учло, что она признала свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Кроме того, у подследственной Дмитриевой было выявлено и подтверждено специальной экспертизой серьезное заболевание. Об этом рассказал «Коммерсанту» представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Дмитриева, напомним, также известна тем, что она принимала участие в расследовании дела скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского. И «Коммерсант» напоминает, что дело, по которому проходит Дмитриева, связано со взяткой в 3 миллиона долларов. Деньги вымогались организованной группой у руководства фирмы «Медика» за прекращение возбужденного в его отношении дела о контрабанде томографа. Причем участники вымогательства знали, что уголовное преследование все равно будет прекращено в связи с декриминализацией данной статьи Уголовного кодекса. Организовал вымогательство взятки, по версии следствия, бывший сотрудник Департамента экономической безопасности МВД Максим Каганский. Известно, что он был близким другом Дениса Глухова, отец Дениса Глухова, Иван Глухов. Это, собственно говоря, начальник главного следственного управления столичной полиции. Вот такой вот яркий пример того, как повязаны между собой сотрудники высокопоставленные и, в общем-то, не только высокопоставленные сотрудники различных государственных структур. Так вот, Каганский сейчас находится под арестом. Недавно суд отказался выпустить его под залог в 5 миллионов рублей. Ну и между тем когда стало известно о громком деле, руководитель, собственно говоря, Главного следственного управления столичного МВД, начальник Дмитриевой Иван Глухов, тут же ушел в отпуск, из которого, как предполагалось, он уже не вернется, подав рапорт об увольнении на пенсию. Однако, по сведениям из Главного управления МВД, генерал вчера появился на работе. Журналистам он сообщил, что догуливает отпуск и в отставку пока не собирается. В случае, если показания Дмитриевой дадут ход, генерал сам сможет стать фигурантом уголовного дела, пишет «Коммерсант». А «Ведомости» сегодня на второй полосе размещают публикацию «Скандал не помеха». Аппарат антикоррупционного комитета Госдумы возглавил полковник МВД Виталий Белинский, близкий генералу Андрею Хореву. Оба оказались в центре скандала в период переаттестации. Газета пишет, что Белинский и Хорев были в однодневной командировке в Чечне, где участвовали в совещании по обеспечению целевого расходования бюджетных денег, и после этого получили нагрудные знаки «Участник боевых действий», которые дают право на социальные выплаты. В то время депутат Госдумы Михаил Бабич, который сейчас является полпредом президента, направил запрос в Генпрокуратуру о незаконном получении Хоревым и Белинским статуса участников боевых действий. По итогам проверки Генпрокуратуры стало известно, что Хорева лишили статуса и вскоре уволили из МВД, а Белинский ушел в длительный отпуск с последующим увольнением, говорит офицер МВД. Ну, председатель комитета Ирина Яровая, именно по ее представлению назначается руководитель аппарата, на вопрос «Ведомостей» о Белинском бросила трубку и больше на звонки не отвечала. Связаться с ее пресс-секретарем и самим Белинским вчера тоже не удалось. Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что в России отсутствует понятие репутации. Чем больше скандалов сопровождает назначаемого человека, тем лучше. Это демонстрирует его способности лоббиста, отмечает эксперт. И еще об одной публикации «Новое известие». На самом деле, несколько газет сегодня пишут о том, что вчера лидер думской фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев сообщил, что съезд партии пройдет в июне этого года. Изначально планировалось его провести сразу после президентских выборов. На съезде партию ждет ряд кадровых изменений. «Новые известия» пишут, что о необходимости ребрендинга партии, то есть о смене облика, имиджа, заговорили вскоре после выборов в Госдуму. Однако, как выяснили «Новые известия», отнюдь не все в ее рядах эту идею поддерживают, надеясь ограничиться некими косметическими изменениями. Между тем, то, как проходит агитационная кампания Владимира Путина, которого кандидатом в президенты выдвинула именно «Единая Россия», наводит политиков и политологов на мысли, что поддержка скомпрометировавшей партии ему просто не нужна или даже вредна. Поэтому, делают вывод эксперты, организация рискует быть расформированной, чтобы на ее месте была создана совершенно новая структура. Об этом сегодня пишут «Новое известие». Московские новости сообщают, что накануне Дня защитника Отечества суды отрапортовали о росте преступности среди офицеров. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев уже посоветовал Минобороны обратить внимание на моральное разложение военнослужащих и, в частности, предложил возродить суды офицерской чести. В минувшем году в России было осуждено 1600 офицеров, сообщил Лебедев на итоговом совещании судей. Эта цифра не сильно отличается от аналогичных данных за 2010 год, но с учетом сокращения армии можно сделать вывод, что преступность выросла значительно, и 37% офицеров были осуждены за превышение должностных полномочий и злоупотребление ими.
Спасибо, Мария. Газетная публикация представила наш обозреватель Мария Страйкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российской прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». При московской мэрии может быть создан совет блогеров. Добровольцы в интернете собираются мониторить сети, сообщать властям о том, как москвичи оценивают ситуацию в городе, на что жалуются, а что хвалят. Сегодня на встрече с руководством Департамента информационных технологий авторы идеи детальнее обсудят концепцию проекта. Другие блогеры считают, что совет мэрии не нужен и сомневаются в объективности работы такого ресурса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Идею создать совет блогеров предложил студент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова блогер Виктор Ливанов на встрече с мэром Сергеем Собяниным в конце января. Он считает, что жителям столицы проще высказывать мнение о городских проблемах в интернете, однако существующие официальные порталы не пользуются популярностью. Поэтому необходимо наладить связь между столичными властями и пользователями социальных сетей. Подробнее о проекте в интервью «Радио Свобода» рассказал автор идеи Виктор Ливанов.
Суть идеи в том, что Собянин не все рассказывает о том, что думают о его инициативах, о его начинаниях, о начинаниях мэрии и правительства в интернете. Критика, может быть, доносится, но конструктивных предложений чаще всего до него не доходит. Идея сообщества еще заключается в том, чтобы дать блогерам инструмент работы над городом совместно, чтобы они могли влиять на изменения в городе посредством своих обращений к мэру и добиваться обратной связи. Сейчас конкретно на данный момент нет никакого его видения по поводу портала это будет, или сообщества, или вообще разные аккаунты в разных социальных сетях. Скорее всего, это будет так, как захотят того сами блогеры. В моем представлении, туда может войти бесконечное количество народу. Кто захочет принять участие в решении проблем города, тот туда и войдет. Если эта тема получит достаточное распространение, то логично будет сделать сложную структуру, где будут пользователи выбирать своих лидеров мнения, чтобы доверить им высказывание своих проблем. Они уже будут тогда представлять интересы своих пользователей. Ну, фактически, как в Московской городской думе. Все это будет, естественно, ротироваться. Раз в месяц или раз в три месяца будут сменяться пользователи, чтобы не было лоббирования интересов.
По словам Виктора Ливанова, совет блогеров намерен сообщать властям о насущных проблемах города, как глобальных, так и локальных. Политических тем авторы проекта пообещали не касаться. Представители столичного департамента информационных технологий подтвердили, что идею Виктора Ливанова приняли. Как сообщила «Радио Свобода» пресс-секретарь ведомства Елена Новикова, 22 февраля руководители планируют встретиться с авторами проекта и обсудить конкретные предложения по его реализации. Такие встречи проходили и ранее. В частности, на одной из них в качестве рабочего варианта обсуждалась возможность того, чтобы чиновники самостоятельно отвечали на комментарии и вопросы пользователей в блогах, пояснил Виктор Ливанов. Не все пользователи сети отнеслись с энтузиазмом к идее создания такого совета. Илья Варламов, известный фотограф и блогер, считает, что эта инициатива московских студентов бессмысленна.
сама идея создавать неких посредников между социальной сетью и властью обречена на провал, потому что это будет не независимый орган, это будет не объективный орган. Я не вижу смысла вообще делать какую-то структуру, чтобы доносить до власти и, в первую очередь, до мэрии настроение в социальных сетях и мнение москвичей. Для того, чтобы эфировать социальные сети, сейчас достаточно, чтобы в перерывах на обед один человек в мэрии заходил в социальные сети и смотрел. Все проблемы, они на поверхности. Здесь не нужно проделать какую-то масштабную работу, чтобы настроение узнать. Если у мэрии появилось желание узнать настроение москвичей, я вот очень рекомендую господину Собянину и другим чиновникам московским иногда быть ближе к этим москвичам. Если бы наш мэр, как мэр некоторых других городов, ездил на работу на велосипеде или на общественном транспорте, он бы за один раз понял все проблемы городского транспорта. И если бы мэр ходил бы под несколько раз в месяц в обычные магазины на рынке, он бы понял проблемы, которые есть в торговле. Если бы в здании мэрии могли работать люди с ограниченными возможностями, они бы рассказали мэру о проблемах инвалидов гораздо лучше, чем все социальные сети.
На ваш взгляд, какова вероятность того, что это будет прособянинский проект?
Естественно, превратится в прособянинский проект. Во-первых, можно посмотреть, кто инициализировал создание этого совета. По-моему, это один из молодых людей, который давно сотрудничает с прокремлевскими движениями молодежными. И понятно, для чего этот проект делается. Этот проект, как и многие другие проекты мэрии, в прошлом году был запущен сайт «Город Мосру», по-моему, назывался, на котором москвичам тоже предлагалось выкладывать свои проблемы, какую-то критику. Но толку нет. Нет, в принципе, в этом никакого смысла, потому что мэрия должна работать, а не изучать настроение москвичей, особенно в социальных сетях.
Считает блогер Илья Варламов. Похожего мнения придерживается и другой блогер и фотограф Александр Попов. Не нужно создавать специальный совет, чтобы узнать о проблемах города, которые обсуждаются в интернете. Он также сомневается в объективности работы этого проекта.
Это будет как когда встреча Медведева с блогерами, когда туда собрали только сторонников Единой России и нашистов, и блогеров там особо не было. Если здесь повторить то же самое, то смысла от этого мероприятия, конечно, не будет никакого. Если это будет как-то работать, там, с обратной связью, здесь, может быть, если это будет совет каких-то специалистов, которые занимаются конкретно одной областью, там, кто там по транспорту, кто там не по городскому транспорту, например, кто там по автомобильному, то там, возможно, это будет смысл. А если это некие абстрактные блогеры, то, мне кажется, от этого ничего толком хорошего не получится. А к тому же есть, например, «Страна без глупости», который, как мне кажется, проект Терновского, который, в общем, делает то же самое. А сейчас администрация президента взяла эту идею, сделала свою там Россию без дураков. Не надо дробить силы, а если уж хотят мэрии проекта с Москвой как-то помочь, то надо акцентировать свое внимание на тех проектах, которые уже существуют, и как-то работать в рамках этого.
Александр Попов не уверен, что в проекте захотят принять участие большое количество блогеров, пользующихся популярностью в сети. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Давление власти на медиабизнес как новая форма цензуры в России. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с акционером «Новой газеты» Александром Лебедевым, членом Совета директоров «Эхо Москвы» Евгением Ясиным, зав. Отделом политики независимой газеты Александром Самариной и заместителем главного редактора «Новых известий» Игорем Ванденко. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Сетикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 слушайте программу «Свобода в полдень». Мы желаем вам хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного...
Запрещают, потому что боятся правды. Боятся того, что люди увидят...
Галкин был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».